Мы продолжаем чтение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И сегодня поговорим о следующих нравственных, духовно-нравственных максимах, которыми заканчивает апостол Павел свое первое послание. «Умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Вот хотелось бы сначала остановиться на словах: смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Это вроде бы знакомые слова. Каждый, услышав их, понимает, что само собой разумеется. От этого, наверное, очень далеко до того, до исполнения той заповеди, о которой сказал Христос: «Любите врагов ваших». Хотя на самом деле, вот если исполнить эту заповедь, то до воплощения высоких слов Христа «любви к врагам» останется даже не шаг, а полшага. И тем не менее, заповедь о любви к врагам нам кажется невыносимо совершенной, невыносимо высокой. А слово, которое мы только что услышали, о том, чтобы не воздавать злом за зло, но искать добра и друг другу, и всем, кажется очень, по крайней мере, исполнимым. Вроде бы ничего сверхъестественного, сверхсовершенного здесь нет. Но ведь добра нужно искать всем, и злом за зло не воздавать никому. И если мы исполним это, то, поразмыслив, каждый поймет, то до любви к врагам осталось действительно совсем немного. И им не нужно воздавать злом за зло, и им нужно желать зла. И вот с такого маленького, казалось бы, исполнимого образа жизни можно незаметно, как это чаще всего и бывает, для самого себя взойти на высоту добродетели. Просто для начала не нужно никогда никому воздавать злом за зло. Речь идет, конечно, о христианах. Для людей не христиан это, по-видимому, очень трудно исполнимо, но вот для христиан это просто заповедь, это непременное условие. Накричали на нас где-нибудь, неважно, в автобусе кондуктор, в магазине продавец, обсмеяли нас где-нибудь на улице, бывает, всего лишь не нужно воздать им тем же самым. Конечно, когда у нас нет возможности, то мы и не воздаем, это не добродетель. А у нас порой есть возможность чем-то воздать человеку. Вот едет водитель, христианин, спокойно, никого не трогает. И вдруг где-то неожиданно подрезает его какой-нибудь лихач. Да и машина, может, не очень-то и солидная. Просто так получилось. Он не видит ничего перед глазами. У него свои мысли, своя цель в голове. Он подрезал. Обидно. Он же не прав. Он не посмотрел в зеркало заднего вида. Или он ведет себя на дороге, как мальчишка среди солидных людей. Бывает. Есть большое желание поставить его на место. Но это и есть воздать злом за зло. И вот таких бытовых неурядиц в лифте в магазине, на дороге, на тротуаре, в парке, в кино, в храме огромное количество. Что-то нас сделали не так. Люди не взирают, забыли о том, кто мы на самом деле есть, и сказали нам что-то обидное. И хочется в ответ просто поставить их на место. Показать, кто есть кто. Сказать, что они просто неправы. Но сказать именно с обиды. Мы же ничего плохого им не делаем, просто говорим им, что они сейчас нарушают заповедь Божью. Но осуждая их, укоряя их, мы тоже нарушаем заповедь Божью. Потому что мы говорим это не потому, что нам их жалко, а потому что нам обидно. А когда ответное движение продиктовано обидой, то есть раздражением, неким желанием, неосознаваемым порой, обидеть другого человека, на самом деле исходит из страстного сердца, и значит, хотя и неосознанно, порой дышит злобой. И это не вразумляет другого, это и есть воздать злом за зло. И если человек попытается, возьмет на себя такую ответственность, такое призвание, блюдя свое сердце, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не воздавать на его страстность страстностью, на его раздражение раздражительностью, на его гнев моим гневом, на его гордыню моей гордыней, на его тщеславие своим собственным тщеславием, то мы постепенно обретем действительно мирное и очень не просто мирное сердце, а мы обретем представление о том, что такое любовь вот к этим окружающим нас людям. Мы однажды, если просто поверим и начнем это исполнять ради веры в слова Слова Божье, то однажды мы почувствуем, что действительно кругом нас, и включая нас самих, больные люди. Единственный способ уврачевать болезнь другого человека – это стать самому здоровым. А здоровым – это значит взыскать в сердце своем Бога, исцелить сердце свое от страстей. И только тогда, когда мы вынем бревно из своего собственного ока, тогда мы поймем, как помочь вытащить соринки из глаз и сердец окружающих нас людей. Дальше апостол Павел перечисляет кротко, ясно, как лозунги он это озвучивает. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Эти три выражения, три максимы, три лозунга, три слоган, они очень тесно взаимосвязаны. Если мы вот просто почитаем их так, то кажется, это все отдельно взятые повеления, нам привычные и обычные. Но на самом деле это есть некое триединое основание, три кита, если можно так выразиться, три очень важных основания для хорошей, правильной, настоящей духовной жизни. Ибо заканчивает перечисление этих трех призывов апостол Павел пишет: «Ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». То есть как бы подводя некую черту. То есть эти три призыва очень важны. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ну и опять-таки, если вдруг, а это в наше время происходит довольно часто, приходит человек и говорит: апостол Павел сказал, всегда радуйтесь, а вы, христиане, православные, особенно русские православные христиане, у вас всегда все покаяние, плач, пост, сокрушение. Все это не то. Апостол Павел повелел радоваться, а вы друг другу к покаянию, к сокрушению и плачу призываете. И покаянные каноны читать – это дело не христианское, так апостол Павел говорит. Но прежде чем размышлять на эту тему дальше, что же говорит апостол Павел и по какому поводу, важно этому человеку сказать, который пришел и сказал, что главное – это всегда радоваться, ему нужно сказать: позволь, ты не дочитал до конца, потому что тот, кто сказал «всегда радуйтесь», он же сказал «и непрестанно молитесь». И если человек с легкостью воспринимает слова «всегда радуйтесь» и думает, что в этом и есть подлинное христианство, он легко это воспринимает, то следующие слова он категорически не воспринимает. «Радуйтесь и радуйтесь, зачем же молиться?» Но тот, кто сказал «всегда радуйтесь», он сказал «непрестанно молитесь». И он же сказал «за все благодарить». То есть это некая неразрывная цепь, это некое сплетение, основание, из которого невозможно убрать хотя бы один из несущих всю конструкцию камней. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». Это есть неразрывная цепь добродетели, неразрывная цепь делания, действования, неразрывная цепь служения Богу. Так должен жить подлинный человек Божий. Всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. И вот при таком рассмотрении, при неразрывной связи этих трех, скажем, добродетелей, этих трех деланий, мы видим, что есть очень близкий к нам, очень известный, очень знакомый, родной сердцу многих православных, особенно русских людей, человек, преподобный Серафим Саровский. Вот действительно, подлинно, и никто в этом не усомнится, в последние годы жизни он являл вот буквально образ жизни этого человека. И кто, если скажет, что в Русской Православной Церкви не было опыта святости, которые были бы построены на исполнении вот такого представления о духовной, нравственной жизни, то это не так. Если мы посмотрим дальше, то есть шире, хотя Серафим Саровский самый известный образ святого последние два столетия в истории Русской Православной Церкви, но есть и другие: святой праведный Иоанн Кронштадтский, святой праведный Алексей Мечев, некоторые другие, Амвросий Оптинский, например, про которых мы знаем, что вот последние годы их жизни, но относительно последние, то есть речь идет о 10-15 последних годах их жизни, мы видим именно такими. Люди, исполненные непрестанной молитвой, непрестанной радостью и благодарностью за все, хотя жизнь этих людей в последние годы жизни была, конечно, очень непростой. Поклонимся святому Господу Иисусу. То есть получается, что не один Серафим Саровский, хотя и одного бы его хватило, а есть некий корпус, целый корпус святых людей, про которых мы достаточно хорошо знаем, потому что они жили не очень давно от нас, и осталось очень много свидетельств о их опыте жизни, мы видим, что они это исполнили, и радовались, и непрестанно молились. И для нас очень важно было бы рассмотреть, как они этого достигли, как они пришли к такой жизни, как они смогли воплотить этот призыв апостола Павла в своей жизни. И для начала спросим, тем не менее, как бы забыв о святых, вернемся к тому, кто пришел и сказал нам, что вот апостол Павел сказал «всегда радуйтесь», и больше ни о чем нам не говорит, внося смущение в наше сердце, в наш ум, в нашу христианскую совесть. Где же при таком раскладе, где же тогда место покаянной молитве? Где место великому канону Андрея Крицкого? Где место непрестанной исповеди и покаянию, сокрушению и плачу, плачу как критерию истинности жизни в Боге, сокрушению и смирению, о котором мы читаем не только в житиях святых или в их писаниях, но и постоянно слышим упоминание об этом в богослужении, особенно в постной триоде. Где место всему этому? Ведь сказал апостол Павел: всегда радуйтесь. Во-первых, важно понимать, что Священное Писание, оно состоит не только из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. А первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам состоит не только из строчки «всегда радуйтесь». Вообще все Священное Писание, хотя некоторые так говорят, не сводится к словам «всегда радуйтесь». Там есть очень много разных свидетельств, размышлений, откровений и слов, сказанных от лица Божьего или самим Богом. И православная традиция, в том числе и покаянная православная практика, традиция, богослужебный строй, он вбирает в себя не только то или иное часть откровения Божьего, он вбирает в себя все, то есть он все в этом откровении вбирает в себя, потому что само это откровение Божье, Слово Божье, Священное Писание и есть часть священного предания Церкви. И само это предание, оно и вбирает все, что можно, вот всю полноту Божественного Откровения, всю сложность, всю духовную глубину, всю кажущуюся противоречие, всю антиномию Божественного Откровения, христианская традиция, священное предание вбирает в себя. И именно потому оно является священным преданием. Когда некая традиция из Священного Писания, из Откровения Божьего берет только некую часть, некое слово, некий образ, отметая все остальные прочие слова и образы, считая, что только вот это и есть самое главное, это и есть урезание откровения. То есть мы из откровения не берем полноту откровения, мы берем только некую часть этого откровения, кусочек, сектор, который кажется нам в силу определенных закономерных или субъективных или объективных причин, но он кажется нам самым важным. Вот оно, суть. И мы этот суд берем, суть эту берем, все остальное считая неважным или подчиняя все остальное вот тому, что нам кажется важным. Это и есть путь, который и приводит, вообще сам по себе путь, это и сектантский, потому что это и берется некая часть, сектор из полноты. И этот сектантское мировоззрение, сектантский кругозор и заканчивается созданием секты, когда человек из полноты сложной, глубокой, антиномичной полноты откровения выбирает то, что ему кажется важным, близким, родным, и он даже может доказать, что именно это и есть самое главное, но это урезание полноты. А поэтому никогда никто не должен сводить полноту Священного Писания к одной фразе, к одной строчке, к одному образу, к одной притче Иисуса Христа. Если бы все можно было свести в одну притчу, одной притче Христос бы все и объяснил. Но все притчи Нового Завета не объясняют всей полноты того, что принес на землю Иисус Христос. не объясняет всех тайн Царства Божьего, потому что это всего лишь притчи, образы, а не есть истина, так как она вот в допуск тайнам божественного домостроительства человеческого спасения. И апостол Павел иногда сознательно не говорит никаких притч, и его слова кажутся неудобно вразумительными. Вот нам важно понять, что некая фраза, пусть даже очень доступная и яркая, кажущаяся очень точной, ни одна фраза Священного Писания не может заменить себя всей полноты Священного Писания. А во-вторых, проблема в том, что, конечно, человек во Христе, вкусивший благодать Святаго Духа, познавший тайны Царства Божьего, предваряющий тайну грядущего века, она ему дана как некое предощущение за некий залог благодати, который дается каждому человеку в день его крещения. Конечно, он должен непрестанно радоваться. И мы тоже встречали такую радость и у апостола Павла, и у, скажем, великомученика Пантелеимона, и у великомученика Георгия Победоносца. Великой радостью была пронизана вся короткая христианская жизнь великомученицы Екатерины и великомученицы Варвары. И у многих других и мучеников, и преподобных, и праведников, и Христа ради юродивых, живущих и в далекой Римской империи, и Византийской империи, и в Русском царстве, и даже в 20 веке. Мы встречаем действительно, что люди с момента своего крещения, они навсегда сохранили необыкновенную радость из детства, радость жизни с Богом. Это не есть нечто мечтательное, или нечто желательное, или нечто бывшее очень-очень давно. Это случается постоянно, особенно ярко это видно у людей, которые от греховной жизни обращаются ко Христу в сознательном возрасте, порой даже во второй половине своей жизни, или в юношестве, но сознательно, всем своим сердцем возлюбив Христа, перейдя через таинство крещения, не обретают радость, и как это ни странно, сохраняют эту радость, для нас не странно, сохраняют радость, ну, по крайней мере, долгие, очень долгие годы до самой смерти. И свидетельства тому есть, они нам, эти люди, некоторые известны, о некоторых знают только некоторые люди, а есть неведомые никому. И вот проблема-то как раз в том и состоит, не в том, к чему призван человек крещенный, а в том, что не можем мы, реальные, простые, вот здесь живущие, обычные люди, не можем всегда радоваться во Христе. И хочется нам радоваться, и должны мы радоваться, но не исполняется сердце наше радости. Ну нет там радости. А нет там радости по той причине, что там живет любовь к миру. Там живут человеческие страсти. Проблема в том, что многие из нас, крещенные в детстве, не сохранили этой благодати крещения, потеряли ее, смешали образ Божий, смешали радость нам преданную, не просто с грехами какими-то, а с очень страшными грехами, что называется смертными грехами. И радость эту теперь, чтобы получить, надо заплатить очень дорогую цену. Мы не можем снова так запросто взять и вернуть потерянную благодать и радость. Мы согрешили. И нам теперь, чтобы вернуться в это вожделенное чистое предстояние к Богу, очень хочется. Но страсти-то это не есть нечто прилипшее к нам, как банный лист. Страсть – это то, что разорвало в клочья наше сердце, то, что там поселилось, и это что-то надо выдавить из сердца. яд, который мы сами влили в собственное сердце, надо выдавить, сжав это сердце собственными своими руками, причинив ему своими силами боль. И только адекватная боль, соответствующая степени нашего греха, способна выдавить яд этой страсти из нашего сердца. И только очистив наше сердце от яда, уврачевав благодатью Божию изорванное в клочья наше сердце, постепенно очистив слезами, постом, покаянием и благодатью Божьей воспоминания о совершенных грехах, образы и тени этих грехов, трудом, временем, подвигом, благодатью, молитвами, укрепив свое собственное сердце, чтобы оно было неуязвимо к тем соблазнам страстным, которые некогда поймали наш ум, наше сердце и повлекли его ко греху. То есть стать неуязвимым для происков врага рода человеческого и нашего спасения. И вот только тогда, прикоснувшись к чистоте, мы сможем, очистившись наше сердце, мы можем снова радоваться, вернувшись в состояние непорочности человека, только что вступившего в общение с Богом, мы сможем радоваться как ребенок, снова стать детьми Божьими. Вот что надлежит нам, людям, которые либо по крещении своем не сохранили благодати, данной нам в крещении, либо крестились неизвестно как и жили неизвестно как, но уже вынуждены возвращаться к Богу этим путем, покаянным, и другого нам уже ничего не остается, как потом, слезами, подвигом извергнуть из своего сердца тот грех, который мы любили долгие и долгие годы. Вот что нам надлежит. И вот почему нам не, хотя и хочется радоваться, и хотелось бы жить непрестанно радости, но это не так просто дается. Для этого надо вернуться в ту самую чистоту, в которой все наше сердце, все совершенно, без остатка, всецело отдано в руки нашего Бога. Когда мы действительно и искренне Его и только Его возлюбили, и больше ничего в этом мире, тогда радость будет непрестанно, тогда молитва будет непрестанно, тогда благодарение будет непрестанно. Если это удается сделать человеку сразу, то он сразу и входит в это состояние, о котором пишет апостол Павел, радуется, молится и благодарит непрестанно. Но большинство людей не могут все и сразу отдать в руки Бога. А это и есть место для страсти и для греха. И потому нет полноценной радости. Интересно, в недавно вышедшей книге Нины Павловой «Михайло в день» есть свидетельство ее, когда она, исполняя послушание в Оптиной пустыне, трудилась бок о бок с одной сербской девушкой, которая потеряла в Сербии все, всю свою семью. Ничего, она совершенно одна осталась. Ее поразило в этой девушке радость и молитвенность, которую она делала все. Но какая радость, ведь она все, даже родину потеряла. И девушка ей говорит, надо было выбирать, либо Христос, либо хлеб. Мы выбрали Христа, и радость больше никогда от нас не уходила. Вот к этому же призывается человек. И обычный путь всякого человека, это путь со страстями за очищение собственного сердца и есть путь покаянный. Но путь именно к этой радости непрестанный и к этой непрестанной молитве.